Добрый день, Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.
Добрый день
всем. Мы сейчас разбираем дело не так давно, в 1560 году. Бывали у нас и постарше дела.
Бывали.
У нас как философа этого звали, которого травили все.
И затравили, в конце концов.
Сократ. Вот. Так вот, это дело Мартена Гера. Мы, я думаю, что и через роман, и через фильм в особенности.
Через два фильма, на самом деле. Дело в том, что...
Там был ремейк, да.
Был американский ремейк с Ричардом Гиром и Джоди Фостер, да, где они действия перенесли в США после гражданской войны.
Это был чудесный фильм.
Но канва вся сохранена, да. И, кстати говоря, я очень советую его посмотреть или пересмотреть, равно как и, собственно, фильм «Возвращение Мартена Гера» с Жераром Депардье и Натали Бэй.
История была очень Натали Бай, да, она. Вся история была чрезвычайно популярна тогда.
Ну, действительно, она, к сожалению, сейчас популярна. Слушайте, вот уже выбрала практически наша аудитория это дело, и прокуратура возбуждает дело против Навального с формулировкой, да, за...
Похищение. Покушение на личные данные там и на частную жизнь людей.
Похищение личности, собственно, об этом и был процесс 1560 года. Да.
Ну, вот здесь присвоение имени и собственности. Ну, мы здесь в проблему личности, мы... Как фильм называется, я прослушал. Второй так фильм как?
Сомерсби,
да, это уже американский ремейк. И он тонко перенесен, очень тонко перенесен, потому что вот здесь же вот это и вечные истории более ранних веков, возвращение из крестовых походов. Никто не узнал, собака узнала, вот всегда. Слепой, вот там бабушка рассказывала, там семейная легенда, лошадь узнала старая слепая. Вот это ведь классика.
Колоссальная трудность для нас сегодняшних представить себе, в каких гораздо более отдаленных отношениях были в средние века люди простых сословий с внешностью, при том, что не было ни портретов, ни... тем более фотографий, и зеркал практически не было, да, свое отражение люди знали плохо, где на него посмотреть, ну, вот если, так сказать, родник.
Не всяк притащит из Венеции, да, вот, только в этот самый,
в роднике посмотреться, да, как, в тазу с водой.
В который волк и ягнёнок смотрелись,
да, совершенно,
помню,
верно.
Да.
И поэтому, когда мы сегодня говорим, 150 свидетелей, так сказать, разделились на три равные группы, да, он, нет, не он, я не понимаю, кто это, да, как это может быть, а вот так это может быть, прошло 12 лет, и люди не уверены, они плохо помнят, это сегодня мы можем посмотреть фотки и вспомнить, как этот человек выглядел.
Ну, а потом время прошло.
Время прошло,
и
да.
Потом представление о том, что молодой человек и старый.
А как жизнь тоже, меняла, да, людей, ведь не так, как сегодня. Сегодня между человеком, как он выглядит в 30 и в 40, зачастую разница очень небольшая, да?
Угу.
А тогда в 30 ушел цветущий мужчина, в 40 с войны вернулся старик.
Сейчас, одну секунду. Дмитрий, это Меренков, это французский фильм назывался «Возвращение Мартена
Гера». А это американский «Сомерсби», да.
Да. Вот, ну что ж.
Значит, все начинается в 20-е годы, ну, точнее, в 10-е годы.
А не Настасья Кински там была в том фильме?
Нет, по-моему.
Дамир пишет.
Нет, по-моему, Джоди Фостер.
Джоди Фостер, ну, может.
У меня, как у Брежнева в анекдоте, записано, но... Джоди Фостер.
Да, вот. Так что не подсовывайте, да, нам из другой эпохи.
Десятые годы XVI века крестьянин из французской Басконии Санксигер вместе с женой и маленьким 4-летним старшим сыном Мартеном переселяется, не сказать, чтобы очень далеко, не на другой край учебника французской географии, он переселяется с побережья в Лангедок. Ну, вот написано, что они ехали 10 дней. Ну, как ехали? Видимо, там на ослике или на лошади, может быть, не торопясь, километров по 40 в день вряд ли они могли с большей скоростью передвигаться. Ну, вот, соответственно, значит, сколько там, 300 примерно верст они, наверное, преодолели. Он крестьянин, но на самом деле он уже не совсем крестьянин, или, скажем так, не то, что в нашем представлении об этих веках крестьянин. Он такой сельский предприниматель, помимо того, что он занимается, да, скотоводством и земледелием. Но я так понимаю, что в стране басков для земледелия не очень хорошие условия. Выращивали они там в основном проса, пшеница там как-то не очень хорошо росла. Правда, за счет того, что земля была плохая, были мощные глины, у них было налажено свое производство черепицы, посуды. То есть они, так сказать,
конечно, и, там уж не керамика,
и крестьяне, это, да, и ремесленники, и торговцы, потому что все это мелким оптом сбывается. То есть это люди достаточно оборотистые. Вот нам, опять-таки, когда мы проводим параллели с историей нашего крестьянства, этого времени, даже на пару веков еще позже, у нас-то это все начинается более-менее в XIX веке и имеет гораздо меньшие масштабы. А крестьяне французского юга, вот это поразительно, они очень ушлые. Это сдали в аренду, это взяли в аренду, это, значит, все время контракты. В каждом маленьком городке есть нотариус, а то и два. Каждый чих фиксируется, и даже крестьяне, которые там плохо умеют читать, но вот имя свое они как-то, так сказать, выкорябывают, да, чтобы потом не было возможности это все протестовать, и так далее, и так далее. Значит, наш герой Мартен Гер растет в Лангедоке, и надо сказать, что когда его семья переселилась в деревню Артига, чуть позже у нас будет карта, я покажу, где это, значит, такая довольно большая деревня, в ней около 90 семей живет, вокруг небольшие городки, которые, я так понимаю, отличаются от окрестных деревень тем, что в городках все-таки в основном ремеслом и торговлей занимаются, а в деревнях все-таки в основном выращивают овец, разводят коров, ну и там виноград, там уже пшеница растет. Но, кстати говоря, герры, переселившись, продолжили заниматься керамикой, и тоже у них там был какое-то, значит, такое вот ремесленное производство. Они довольно быстро входят в число зажиточных семей этой деревни Артига. Видимо, что-то с собой притащили, какие-то деньги, ну и плюс навыки, разумеется. И поэтому, когда Мартену исполняется всего 14 лет, его женят. Ну, ему-то 14, а девочке то ли 10, то ли 11. Значит, две зажиточные семьи решили объединить капиталы. У нас таких историй тоже будет полно, но в 19 веке.
Угу.
А это 16 век, первая его половина, да, приближается к середине.
Ну, здесь замечают, что по всей Франции, я уже не говорил о Лангедоке, замечают, что крепостное право было отменено при Людовике нашим Сварливом.
Да, и оно не было крепостным правом в том варианте, в котором мы понимаем его в нашем, скажем, в 18 веке, вот этого рабства абсолютного.
На самом деле у нас это с 16 века, так сурово,
ну,
да.
С середины 17-го, так формально мы считаем, с Алексеем Михайловичем, ну, на самом
деле. Да, середины 16-го началось.
Значит, они объединяют капиталы. И вот этих двух, ну, скажем так, подростка и ребенка, значит, их женят. Но женят их, так сказать, с расчетом на то, что это будет настоящий брак. Там потом на суде, когда это, все эти подробности будут чрезвычайно важны, их будут по много раз выспрашивать. Поэтому, собственно говоря, мы и знаем, что все протоколировалось. Потом книжка вышла практически сразу же после процесса. Сегодня будем поминать, покажу ее обложку. Вот, значит, свадьба как свадьба, молодых отвели в опочивальню, напоили их каким-то там специальным составом, который должен был придать бодрости, там все, что нужно, пожелали. А дальше начинается период нескольких лет их существования, когда, как потом выяснится, супружеские отношения у них, ну, никак не, вот, не будут возникать, потому что у Мартена на какой-то почве развивается неспособность к семейной жизни. То ли потому, что вот этот детский страх, и это все потом засело, может быть, какие-то, так сказать, проблемы со здоровьем. Так или иначе, дети у них все не родятся, не родятся, не родятся. Это беспокоит оба почтенных семейства, потому что как же так, нужны же наследники, да? они ходят к одной знахарке, к другой знахарке, ну и, наконец, появляется какая-то почтенная старушка, которая выдает им правильный рецепт, вот нужно, значит, заказать 4 службы в церкви, вот нужно сделать то-то, нужно сделать всё-то, вот какой-то отвар, и у них в уже достаточно, так сказать, взрослом возрасте, у них начинается, наконец, семейная жизнь, рождается ребенок. И вот ребенку исполняется там всего 3 или 4 месяца, и Мартен исчезает. Там какая-то темная история. Значит, его отец, родной отец, обвинил в краже зерна. При этом довольно странно, хозяйство не было разделено. Опять-таки, по каким-то там соображениям, так сказать, экономическим. То есть, они жили под одной крышей, вели одно хозяйство. Да. То есть, обвинить в данном случае сына в краже зерна, ну, это примерно как вот обвинить жену в том, что она в отсутствие мужа из его портмоне там взяла несколько купюр. Это может быть основанием для семейной ссоры, но основанием для обращения к официальным властям это достаточно странно и свидетельствует о том, что что-то в датском королевстве не очень благополучно. В любом случае, поскольку по южным представлениям и баскским, и лангедокским это страшное совершенно преступление, то ли от позора, то ли просто тошно ему от всего от этого происходящего, Мартен Гер исчезает. Куда он делся? Ну, говорили, что вроде вот в южном направлении, туда, к испанской границе, нет о нем никаких сведений. Жена продолжает жить в доме родителей, мужа воспитывает ребенка, так сказать, хранит верность, все как положено, она уже взрослая женщина. И вдруг в 56-м году из соседней деревни приходит известие, приходят люди, которые там проходом были. «Слушай, твой появился». Вот в соседней деревне Мартен Гер на постоялом дворе, мы его видели, мы его узнали, мы говорим, пойдем, там, так сказать, твои тебя ждут, он плачет, говорит, нет, я так виноват. История совершенно такая, да. Сестры Мартена Гера, а они родились уже в Лангедоке после того, как семья переселилась, сестры, задрав юбки, несут в соседнюю деревню и опознают своего брата. Да, он постарел, да, он, так сказать, возмужал, да, там у него шрам на лбу, но вот он рассказывал, что он воевал. Естественно, что округа начинает все об этом судачить, и жена отправляется на встречу с мужем, и она его не узнает. Точнее, потом, опять-таки, на суде все это будет дотошно по минутам выясняться, свидетелей встреча да-да, произошла в людном месте, она отшатнулась, когда она увидела этого человека. Но он к ней бросился, он начал говорить, как он перед ней виноват, он начал ей напоминать какие-то достаточно интимные моменты из их прошлого. И когда он, наконец, спросил, а вот как там, помнишь, я когда уходил, у меня были такие вот очень парадные, очень красивые штаны, я вот их в таком-то сундуке оставил, лицо ее разглаживается, потому что, ну, кто это может знать, действительно это так, вот у него были какие-то там красивые парадные белые штаны, вот он их оставил. Она зовет его домой, он говорит, нет, ты знаешь, я не могу вот прямо сейчас, не могу осквернить, дело в том, что вот я в солдатах заразился дурной болезнью, вот я сейчас от нее лечусь, вот прежде чем я не вылечусь, домой не вернусь, она остается с ним. Угу. Она, он действительно лечится, это тяжелое лечение, она за ним ухаживает и все прочее. И потом, когда он излечивается, он возвращается в родную деревню. Отца уже нет в живых. В живых только младший брат отца, дядя Мартена, который тоже овдовев, женился на матери жены Мартена. Опять же, чтобы интересно, не да, уходило ничего, да, 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 ничего имущество, не уходило, да, овцы, участки, земля, виноградники, все должно оставаться в семье. И вот из того, что, значит, вот такие вот случились всякие там перекрестные опыления, из этого достаточно непростая ситуация с имуществом возникает, когда Мартен возвращается. Потому что, когда он ушел, автоматически его часть имущества оказывается в оперативном управлении, но не в собственности, потому что никто в собственность не передавал, его отца. Отец умирает, младший брат наследует все его и оперативное управление имуществом Мартена. Значит, Мартен возвращается, он опять вступает в свои права, но по закону и по обычаю дядя должен отчитаться. Как он распоряжался собственностью, где доходы, он должен не просто отчитаться на словах, знаешь, вот это туда, это сюда, он должен из книг выписки представить, потому что любой маломальский зажиточный крестьянин, который ведет разнообразное хозяйство, все это как-то фиксирует какими-то там хотя бы палочками, кружочками, на самом деле нормальные записи. Вообще я завидую французским историкам, у них богатейший материал для исследования вот этой вот самой повседневности. От наших, в лучшем случае, запись в церковные книги, так сказать, родился, крестился, женился, умер, да. И то далеко не всегда она осталась.
Александр Борисович Каменский говорил вот чем вот, вот порог действительно 17-18 веков становится неизмеримо, как будто что-то открывается, неизмеримо больше всего записанного. Писанного остается больше. Просто потрясающе, да.
Значит, получается, что на протяжении 8 лет жена хранила мужу верность, но на самом деле она и не могла. Ну, то есть могла, конечно, но я имею в виду освободиться от уз брака в этой ситуации. Она не могла, потому что зафиксированный Тулузским парламентом, с которым мы сегодня еще встретимся, это судебное учреждение, второе в иерархии тогдашних судебных учреждений после Парижского парламента во Франции, зафиксировал, например, в решении одного брачного дела как раз в это время, 57-й год, следующий обычай. В отсутствие супруга жена не может вновь выйти замуж, если у нее нет доказательств его смерти.
А доказательств нет.
Даже если муж отсутствует 20 лет и более, смерть же должна быть подтверждена письменными показаниями свидетелей или исчерпывающими и убедительными основаниями для предположений.
Ну, вот тоже хотел спросить Сергея из Москвы, и ведь мне тут же ответили. Да.
Да. Да. На самом деле это, в общем, похоже на то, как сегодня по суду человека объявляют безвестно отсутствующим или умершим, что и там тоже, да, ну, там сроки не такие, 20 лет нет, конечно, да, но там многое зависит от того, при каких обстоятельствах человек пропал, да, если это обстоятельства, которые там дают основания полагать, что он погиб, то там один срок, если нет таких оснований, другой срок, но неважно, в общем, вот такая логика, она не могла при той информации, точнее, отсутствии информации, которая в этом деле была, она не могла выйти замуж, еще раз. Значит, и они начинают жить вместе, а деревня и окрестные городки имеют теперь замечательную почву для, значит, обсуждений. Он, да вроде он, а вот вроде у того вот то-то. Да нет, ну ладно, слушай, ну его вся семья признала. Его сестры признали, его дядя признал. И самое главное, и вот в этом сходят все крестьяне, ну раз жена признала, ну жена-то не может не узнать. Там сестры могут что-то не знать про мужчину, да, жена все знает, если она его признала, значит...
Ну ладно, жена, говорили еще пятые, да?
Ну это, наверное, да. Ну ладно, жена, ну типа старый осел признал, да. Замечательно. В общем, короче, сначала все благополучно. И ни у кого нет практически никаких особенных сомнений, ну, злые языки там судачат, злые языки всегда судачат. А дальше происходит конфликт между Мартеном, ну, уж понятно, да, что это лже-Мартен, да, между лже-Мартеном и его дядей, конфликт происходит на почве тех самых хозяйственных отношений, потому что Мартен вежливо, это подчеркивается, так сказать, всеми свидетелями, кто про это будет в суде говорить, вежливо, но настойчиво, говорит, дядька, ну, давай мы как-то это наши отношения проясним, потом пойдем, посидим, выпьем, но отчитайся, вот где доходы от этого, где доходы от этого, вот ты семью мою содержал, спасибо тебе большое. Свидетели показали, что дядя кричал, ты мерзавец, шлялся, я содержал твою семью. Тот встал, поклонился в пояс, но после этого сказал, ну, вот все-таки хорошо бы книжки-то посмотреть, что там, дебет-кредит туда-сюда, направо-налево. И на этой почве возникает конфликт, в ходе которого, значит, дядя находит хорошее, перспективное, правовое решение и начинает говорить, что-то не похож он как-то, что-то я сомневаюсь,
да,
что это племянник мой любимый.
Он перестал,
как-то,
да.
Как-то он мне всё,
перестал, вот
всё меньше и меньше машет.
Был похож, да.
Тот был хороший мальчик, а это сволочь какая-то, отчётный.
Чем дальше он смотрит книги, тем меньше он похож.
И дальше мы вступаем перед перерывом, значит, на юридическую почву. А как она выглядит в то время во Франции? Три, как и сейчас, три уровня. Есть для мелких дел то, что, чем сейчас занимается, значит, мировой суд, мировой судья. Есть совет общины. Это уважаемые люди.
Прюдомы.
Да.
Вот эти, то, что на севере называлось прюдомы.
А здесь это называется как-то по-другому, но там, в общем, советники, да, они утверждаются вышестоящей властью, но так, как правило, их утверждает. Это практически по наследству передаваемая должность главы, для главы рода среди зажиточных семей данной общины. Голодьбы, шпаны там нет. Это все капиталисты и крестьяне, опять же, используя русский вариант. Второй уровень – это королевский судья округа, и третий высший уровень – это парламент Тулузы для данных мест.
Мы продолжим эту историю замечательную через 4-5 минут.
Нет, нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну вот, продолжаем эту историю Мартена Гера, историю. Вот те, кто смотрит нас во всех интернетах, видят карту.
Да, вот на самом юге красном вот почёрта деревня Артигада, она на притоке Гаронны стоит, относится, хотя рядом в 12 километрах к востоку есть довольно заметный город Памье, но по епархии и по судебному округу Артига относится к городу Рье, стоящим в верховьях Гаронны, и вот, обратите внимание, синим подчеркнута деревня Сажа, она нам сейчас понадобится между ней и Артига.
Ну, всё-таки Сажас, да.
Сажас, скорее всего. Ну, может да, быть, там, в Лангедоке так произносят.
Там произносят, да.
Да. И, значит, вот где-то 100-120 километров по прямой, но там по прямой в тех местах, это предгорье
Пиренеев. Прямых?
Там нет, никто
дальше,
не ходит.
Прямых там нет.
Там
вообще
даже овцы не ходят по прямой.
Там, если, там только летать можно.
Да, вот. И, значит, сначала вот эти самые советники местной общины, поскольку это спор хозяйственных субъектов, хозяйствующих субъектов, внутри общины пытаются разобраться, а дядюшка все больше и давит на то, что нет, это, значит, не мой племянник, приводит всяких свидетелей, например, местного сапожника, который говорит, ну, слушайте, граждане, ну, человек может измениться, да, мужчина может там в плечах раздаться, вес прибавить, там, постареть, посидеть, но нога-то умеет. Уменьшиться не может, вот, и деревяшку сует всем в нос, да?
Колодка,
вот колодка, да, вот когда уходил Мартен Гер, вот его нога была больше, а сейчас посмотрите, на у него нога-то уменьшилась, увеличиться немножко может, уменьшиться не может. Значит, люди, которые ходили на ярмарку в соседний город, говорили, мы там встретили солдата, который с войны возвращался оттуда, из Фландрии, мы говорим, слушай, а у нас Гер нашелся, он говорит, да ладно. Не может быть, я его там встречал на войне, значит, он ногу потерял, он на деревяшке ковыляет, какой то, что вы описываете, там, здоровый человек, не. В общем, как бы есть сомнение, сумление есть, и в результате местные советники, а те же еще все это переплетают всякими родственными связями, да, выносят мудрое решение, мы не хотим это дело решать, мы его не можем разрешить, говорит общинный суд, не можем мы его разрешить, если настаиваете на продолжение иска, передавайте его королевскому судье, у него голова большая, он для этого и существует, он королем назначен, вот давайте в Рье. Королевский судья в Рье проделал какую-то титаническую работу по отысканию свидетельств, доказательств и так далее. Во-первых, допросил все, что могло быть допрошено. Война еще официально не закончилась, по-моему, 12-я испанско-французская война, перемирия еще официального нет, хотя военные действия прекратились. Он на свой страх и риск послал запросы на ту сторону Пиренеев, потому что ходили слухи, что Мартен где-то там, значит, служил, и, собственно говоря, наш Мартен рассказал, да, вот я ушел в Испанию, я там служил, потом я там сражался, все. Запросы отправились. Пришли ответы, многие ответы подтверждали версию вот этого самого Мартена. Судья очень, так сказать, приложил много усилий к тому, чтобы процесс был серьезным, чтобы не возникло сомнений в том, что да, истина исследована. Ну и, конечно, ключевые показания – это показания жены Бертранды, которая, как это ни странно, присоединилась к иску дяди. То есть иск вообще подан от ее имени, дескать, она обвиняет мужа в том, что он ей не муж. Но сегодня никто из исследователей не сомневается в том, что она категорически была против дяди, фактически, и выкрутила руки, и тогда она пошла на такую женскую хитрость. Она согласилась подписать этот иск для того, чтобы он провалился в суде. И показания, которые она дает, в пользу ее мужа. Но, несмотря на это, значит, господин Королевский судья, прекрасно понимая, что над ним есть еще одна инстанция, и это его успокаивает, да, так сказать, понятно, что приговор будет обжалован, в конечном итоге выносит решение, что нет, это не настоящий Мартен Гер, поэтому это самозванец, и следует его, значит, отрубить ему голову, затем то, что осталось, четвертовать, и, так сказать...
Это еще гуманно.
Это еще гуманно, да. Вот обращают внимание, опять-таки, исследователи на это отрубить голову. Это дворянская казнь. Похоже, что господин Королевский судья специально делает еще одну ошибку, оставляя кассационный повод для Тулузского парламента. Юрист, mm-hmm. что скажешь, да? Mm-hmm. Юрист. Естественно, что, значит, Мартен Гер, в кавычках, тут же подает кассационную жалобу в Тулузский парламент, за дело берется Тулузский парламент. Допросили 150 свидетелей. 45 сказали, не он. К этому времени из деревеньки Сажа или Сажас пришли родственники человека, которого звали Арно Дютиль. И сказали, да вот же, это ж наш же. Вот, куда ж ты, где ж ты бродил-то, беспутная ты рожа. Сказали, ой, это очень плохой человек. Мы его знаем, он рос на наших глазах. Вот такусенького помним. Он всегда был развратен, он всегда был порочен, он всегда был пьяница, он всегда был бабник. Значит, его прозвище Пансет, брюхо ненасытное, как я понимаю, да? Надо сказать, что эти показания производят противоположное впечатление на жителей деревушки Артига, которые кричат: «Это не наш! Наш замечательный муж, наш хороший хозяин, наш, так сказать, вообще там ни разу за 4 года, что мы его знаем, ни с кем не подрался, не напился. Что вы нам рассказываете, что он там сосредоточен всяческих пороков? Наш приличный, малый кто бы он ни был». Значит, 45 человек сказали, либо это Арно Дютиль, либо сказали, мы не знаем, кто это, но это не Мартен Гер. Примерно столько же, чуть меньше, около 40, сказали, нет, это Мартен Гер, вот точно, совершенно, вот помню, вот бородавочка у него была здесь же, вот шрамик у него был здесь же, точно наш. Ну, только что в плечах поширше стал. А еще примерно столько же, 50 с небольшим, сказали, да черт его знает, кто это. Вроде как он.
Самый честный.
Так повернется, да. Вроде как он, а так повернется, вроде как он не он. А когда мы их вместе видим с женой, ну точно он. А когда без жены, может, и не он. Надо сказать, что Тулузский парламент, в отличие от господина Королевского судьи, все это рассматривал большой комиссией. Был назначен судья-докладчик. И, собственно говоря, он потом напишет книгу про это. Вот. Обложка этой книги «Арест меморабль», да, вот он, поскольку готовил это дело для доклада в Тулузском парламенте, он изложил со всеми подробностями, с обширными цитатами из письменных показаний и так далее, значит, и звали его Жан де Кура, это уже не молодой человек, очень авторитетный специалист в области гражданского права, советник Тулузского парламента. И в конечном итоге, да, и сам Мартен Гер держится замечательно, точные ответы дает на очных ставках, всегда производит самое благоприятное впечатление, все это тянется неделя за неделей, неделя за неделей, неделя за неделей, и Тулузский парламент готов произнести оправдательный приговор, отменить решение королевского судьи, и в это время внизу, в предбаннике появляется человек на деревянной ноге. Лучше качества, к сожалению, нет. Вот это один вариант изображения этой сцены. Вот другой, более современный вариант изображения этой сцены. Но нога неизменно деревянная. И говорит, что его зовут Мартен Гер. Судьи просят его подняться в зал. И сестры бросаются братик-братик. Жена меняется в лице, бросается, обнимает колени. Я не специально, я для того, чтобы, значит, вот, я сначала думала, это ты, а потом, когда я поняла, что это не ты, вот я сама же с иском выступила. Короче, Мартен Гер бежал в Испанию, прибился ко двору тамошнего кардинала Мендоса, стал одним из его слуг, от него перешел к его брату военному, значит, Педро Мендоса. Вместе с ним отправился на осаду, значит, в Северную Францию, к Сан-Кентану, на осаду, вот гравюра, изображающая эту сложную кровопролитную операцию. Значит, там потерял ногу. Ему аркебузная пуля попала в ногу, раздробила кость, ногу, соответственно, ампутировали. Но, во-первых, он остался жив в этом его везении, а во-вторых, вот его хозяин, да, которому он служил, Педро де Мендоса, пристроил его на очень хорошую, спокойную должность, чем-то вроде завхоза в одной из, один из домов престарелых, принадлежащих христианскому ордену испанскому. Вот, то есть сытая, спокойная должность, но скучная, правда, жизнь. Че он подорвался и на своей деревяшке отправился через 12 лет обратно в родные места, трудно сказать. Возможно, достигли слухи, потому что возобновилась торговляшка с Северной Испанией. Возможно, слухи дошли, что с его женой живет он. Возможно, просто захотелось что-то вот защемило. Но человек же сложная конструкция, да? Вот повлекло его с сытой жизни в этой самой богадельне почему-то в родные места. И, ну, собственно, все несомненно, да. Поразительно, что когда уже личность Арно Дютиля была вскрыта, и он до последнего ерепенился, до последнего кричал, что «да что вы, да это актер, нанятый, значит, вот дядей моим для того, чтобы меня опорочить», но потом, когда стало понятно, во всем признался, он действительно Арно Дютиль. Он действительно вот этот человек с отвратительным... В 1953 году он слонялся, будучи действительно полным раздолбаем, пьяницей и, так сказать, человеком вообще трудной судьбы, он слонялся по окрестным дорогам, и два мужика из деревни Артега крикнули ему: «Мартен!» Он их знать не знает, ведь не видит. Они к нему подбежали и говорят: «Слушай, где ты ходишь уже там столько-то лет? Мы тебя...» Он понял, что он на кого-то очень похож. И он великий комбинатор, конечно. Он, конечно, Бендер, в том числе. Он актер Тальма, видимо, и он Остап Бендер. Он начал, значит, потихонечку расспрашивать, а что за Мартен Гер. И выяснилось, молодая соломенная вдова, хорошее хозяйство, овцы, виноградники, гончарное производство. И он начинает кружить вокруг и будет делать это довольно долго. Он в 1953-м узнал, ого, а в 1956-м пошел на дело. Он сидел по трактирам, подпаивал народ, расспрашивал, какие привычки, а что любит, а что рассказывал, а с женой как. Самое интересное, конечно, она. Ну, понятно, что она не могла принять его за мужа, но я думаю, что в какой-то момент... она решила, что ей небеса посылают.
Такого человека. И очень славного парня.
А тот действительно, видимо, в нее без памяти влюбился, потому что вплоть до своей смертной минуты он не давал никому ни малейших сомнений и усомниться в том, что он действительно ее любит. И у нее, видимо, началась абсолютно другая жизнь. И вместо «не пойми какого мужа» Бог послал ей очень похожего, только нежного, страстного, оборотистого, предприимчивого. А тот действительно изменился, у него появился шанс начать жизнь с нуля. Он, видимо, незаурядный актер, потому что тот же, значит, Жан де Кура, автор этой книги, пишет: «Господи, я вот потом, когда стало понятно, что он самозванец, я так сидел, думал, какая фантастическая память!» Когда начали, появился настоящий Мартен Гер, и суд начал сравнивать их воспоминания о прошлом, Арно Дютиль помнил о прошлом Мартена Гера больше, чем настоящий Мартен Гер. Вот уже сомнений не осталось, что это настоящий Мартен Гер, но он меньше помнит. Тот все время репетировал.
Как человек. Как ему незачем было.
И когда закрутилось... Ну, понятно, что там наверняка Иван Москвин знал о биографии Федора Иоанновича больше, чем сам Федор Иоаннович помнил, так сказать, к своему смертному часу.
Да.
Значит, и он, видимо, действительно человек, который вот просто стал им. Ну и, конечно, она, прекрасно понимая, когда вся эта каша начала завариваться, она, конечно, понимала, куда это все может вывести, и она, безусловно, репетировала с ним, она подбрасывала ему все новые и новые воспоминания, такие, которые могли быть проверены, которые могли кто-то из соседей в деревне подтвердить, да, так оно и было, вот он правду говорит. Короче, если бы это чучело на деревяшке продолжало бы сидеть в своей северной Испании и пересчитывать, так сказать, там корзины с виноградом в кладовых...
Всем было хорошо, но, честно говоря, вообще-то...
Ребенок, две девочки у них родилось, но одна младенчество не пережила, ребенок рос. Кстати говоря, суд очень мудро поступит. Значит, Лже-Мартена казнят, его приговорят к повешению, устроив репримант господину окружному судье, говорит, какое отсечение головы, он простой человек, повесить его. Публичное покаяние перед этим должно быть произнесено, Арно Дютиль великолепно покаялся, там вся деревня рыдала, так сказать, и искренне благословляла его в последний путь. Останки его были сожжены по приговору суда. Мартен Гер оставался суров и говорил, не жена ты мне, так сказать, ты во всем виновата одна и так далее, и так далее. В общем, продолжал вести себя как полный козел, извините, пожалуйста. Вот, а суд решил, значит, жену обвинять ни в чем не будем. Она, мы верим, что она заблуждалась, так сказать, искренне, да. Девочку признаем законорожденной, только законорожденной дочкой Арно Дютиля, поскольку женщина ее зачала, будучи уверен, что это ее муж, теперь выяснил, что ее отец Арно Дютиль, значит, она будет наследницей Арно Дютиля, а ему в деревне Сажа что-то причиталось, то есть девочка не была бесприданницей в результате. И, кстати говоря, Жан де Кара пишет о том, что мы были готовы вынести оправдательный приговор, потому что, во-первых, римское право говорит, что, так сказать, сомнения в пользу обвиняемого, а во-вторых, мы понимали, что этот приговор всех устроит, всем будет хорошо, девочка с отцом, жена с мужем, да, так сказать, ну, а склочный дядя потерпит. И тут появился вот этот, вот эта тень из прошлого. Вот такая вот история.
Да, вы правы, что очень много историй с подменными личностями, с теми, кто возвращается, кто убеждает. И сейчас это еще отягощено замечательной историей о переселении сознания, перенесении сознания из одного тела в другое. И на этом замешано очень много историй. Так что мы имеем все от «Тысячи одной ночи», «Короля оленя» и чего угодно, вот вплоть до нынешних фильмов, таких как «Преступник», «Вне себя» и так далее. Это да, казнили точно не настоящего. Ну, точно. Нет.
Точно.
Ну,
точно.
Ну да, получается так. Все-таки получается так. Ну что ж, друзья, да, это грустная история, вот я сейчас вспомнил
тем,
свои ощущения.
Тем, кому интересно, замечательная книга есть, она есть в открытом доступе в интернете, вот вы видите перед вами известная американская исследовательница Натали Земан-Дэвис «Возвращение Мартена Гера». Найдите эту книгу, прочитайте, там получите большое удовольствие, кого интересуют подробности.
Мы же вам предлагаем сейчас «Власть тьмы». Российский уголовный процесс 19 века. Когда-нибудь тьма власти будет у нас?
Тьма власти у нас регулярно бывает. Вот, наконец, да. У нас власть тьмы.
Да. Суд Сената над губернатором Жеребцовым за нарушение закона, допущенные при производстве следствия по делу об убийстве любовницы графа Аракчеева.
Знаменитый Настасья Минкина. Это гениальное дело.
1826 год.
Вот там суд был просто... Ай-яй, вот, Соломон, да. Соломонов суд был.
Дело о дочери дьяка Архангельской, дичка Архангельской, обвиняемой в оставлении без помощи рожденного ею ребенка, дело о желтой собаке. 1868
совершенно чудовищное
год.
Дело. Вот это действительно власть тьмы, это абсолютный мрак в российской деревне.
Дело о дочери помещика Ольги Умецкой, обвиняемой в поджогах и о родителях ее, обвиняемых в злоупотреблении родительской властью.
Родители злоупотребляли, она в отместку поджигала их, так сказать, недвижимое имущество.
1867 год. Суд над крестьянином Ефремом Колосковым по обвинению в кровосмешении и убийстве новорожденного ребенка и его женой, обвиняемые в сокрытии преступления. 1880.
А это вот отсюда Лев Николаевич и взял сюжет
к власти тьмы.
Да, это вот оно.
Дело об отравлении крестьянина Буравова его дочерью под влиянием гипноза. Вот пришла она.
Она под влиянием травила, ее потом под влиянием допрашивали. ли это про историю судебного гипноза в России?
Да, ну вот, пришла лампочка, уж не знаю кого, вот пришла в медвежий угол, и вот что из этого
получается. Вот что нас светило. Да.
Спасибо большое, друзья, мы сейчас слушаем «Наеденёк».
Что а разговор об истории продолжится, Леонид Кацва ко мне сейчас придёт.
Леонид Кацва, Леонид Александрович, был поклон.
Да, я думаю, вы сейчас увидите в коридоре, он придёт живьём.
Он придёт живьём, прекрасно, да. А в казино что будет?
А в казино у нас «Вечная мерзлота», Роман.
А, отлично. Хорошо. Друзья мои, всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.